Беседа, посвященная недельной главе Ваягель. Страница 244. Стиха для изучения отдельного не будет, поэтому начинаем сразу с беседы. Алеф. «Ин Зоэр фун Гальцикер Парша вер дер Цейлт». Рассказывается в книге Зоар на нашу недельную главу. Книга Зоар, в частности, выступает в качестве такого внутреннего комментария к Пятикнижию. И поэтому, значит, есть Зоар на недельную главу. Так вот, рассказывается, «Аз Эйнмул, что однажды?» «Вэнди хеврай фун раби шин бен юхайдм, зайнен ба им гивэн, ун гирет ньоним фун сойда сатыри». Что, когда однажды хеврайю, святая община, святое сборище мудрецов, учеников раби шин бар юхай, была у него, и они занимались какими-то разговорами на тему Тайн Торы, год Рашби Гизен, аз Раби Йоси Халмигаргер, милый де Алму, увидел Рашби, который, по всей видимости, как всякий порядочный рэбэ, видел людей насквозь, он увидел, что Раби Йоси, он размышляет о мирских вещах. Год Рим Гизок, он ему сказал, Йоси, кум ашлим дьюкнох, де ад хад хосар бог, дьюконах, наверное. И он ему сказал, если я правильно понимаю, дикно – это борода, дьюконо – это образ. Йоси, встань и дополни образ твой, потому что чего-то в тебе одного в тебе не достает. Сейчас Рэбе объяснит, чего одного не достает. Рашби год гизен, Рашби увидел. Азмитсад дэм, возрабе Йоси, год миарг гивен бемил идеал. Но он увидел, что и по причине того, что Раби Йоси размышлял о мирских вещах, мил идеал му, дворим шелюлам. Изгиворна хэсэн инзэн дьюкан. Произошел недостаток, убыток в его, в кавычках, образе. Эйн ойс фун зайн номен. Одна буква из его имени, хосэр бог, ее не достает. Так он ему вот это вот одно не достает тебе, это буква в твоем имени. Дэрнокум раби йойсэй. Ну, очевидно, понятно, о какой букве идет речь. Раби йойсэй. Так его называет Гемора, так его называет Талмуд, Раби Йоси. Понятно, что Йоси – это уменьшительное от слова, от имени Йосиф. Ну, все равно Раби Йоси так называется официально в первоисточниках. Так вот, Раби Шимон бар Юхай указал ему на то, что у него недостает буквы имени, потому что он размышляет об мирских вещах. Дерно ком раби юиси выхады бемилен де и райса. Истакил бей раби шима номер ли раби юиси гашто ант шалим. Потом встал раби юиси, ну, очевидно, в ответ на это, под воздействием этого замечания, встал раби юиси и стал, значит, остроумничать в области слов Торы, ну, проявлять в Эхаде, если я правильно понимаю, или радоваться. Ну, в общем, в любом случае, стал заниматься Торой, короче говоря. Посмотрел на него, глянул на него Раби Шимон и сказал ему: «Раби Йоси, теперь ты полон. Ведьюк нох шлим, и образ твой полон. Омар Раби Шимон год гизокт. Ун Раби Шимон год гизокт. Дернохаты рэфин посык ваяс эс циц геймер». И сказал Раби Шимон это после учения, прозвучавшего из уст Раби Йоси. Не знаю, в данном случае не скажу со всей ответственностью. Возможно, после того, как Раби Шимон высказал это учение, даже скорее всего, после того, как Раби Шимон высказал это учение, а Раби Йоси, он возрадовался ему, то есть стал сосредоточен на словах Торы, тогда ему Раби Шимон бар Юхай, он ему сказал, что теперь ты полон, и образ твой полон. И когда это произошло? После учения по поводу цица. Циц – пластина на лбу первосвященника, который в недельной главе Ваягель тоже... говорится, а вот и не в Ваягель, а в Пикудей. Инфлюг, индерсипор тому бейейсер. И на самом деле, на первый взгляд, в этой истории, эта история должна вызвать величайшее удивление. Чем? Викензайн, азраби йойси, мготн гивен фундикдуле атаноим. Унги финдикзик мсибес рашби вехеврая шилой. Байвелкеми мигод герет разы тейра. Каким образом это в принципе возможно? Это напрашивается, и, наверное, у слушателей возник такой вопрос у самих. Каким образом это в принципе возможно, что Раби Йоси, который относился к числу величайших таноим, он, то есть, ну, проще говоря, он был одним из величайших мудрецов вообще в еврейской истории, присутствуя при этом на сборище у Раби Шимон бар Йохаи, где члены его святого товарищества, они обсуждали между собой тайны Торы. Золбиша с Майсом и Гаргизом, милый дал, ну как это вообще могло быть? Ну вот, Раби Рашби его увидел насквозь. Как же вообще в принципе могло быть такое, что он в этот момент размышлял о каких-то мирских вещах? На первый взгляд, это вообще не очень правдоподобно. Он имеет гефинаса а сбора. А с досвос Раби Йоси ход мигар гевен милый диал. Если найти какое-то объяснение даже по поводу того, почему же Раби Йоси он размышлял в этот момент о чем-то мирском. Из гевен на нейфен... Вос из ойзги галтнал питейра без ацулип дем из мрехцу мавсик зайн демгерн диразы тейра возгобнзих дан герет. То есть, если мы найдем какое-то объяснение тому, почему же он занимался, какими-то внутренне занимался, в смысле обдумывал слова Торы, и до такой степени, что ну, обладал на это правом, то есть, с точки зрения Торы, он, ему, для него было позволительно обдумывать эти вещи. И Шверл, и Де Гиса, непонятно, с другой стороны. Фаргоз из Баим, Дурек Дем, Нехсер Геворн Анейс, Фун Зайн Номен. Тогда, с другой стороны, возникает вопрос, не меньший по силе, а почему тогда из его имени убыла буква, ну, то есть, ну, вот, каким-то образом он потерпел какой-то ущерб за счет этого. То есть, с одной стороны, непонятно, как он в принципе мог о чем-то размышлять, будучи мудрецом такого порядка. Ну, это как и обсуждая личность какого-либо праведника, скажем, нам трудно себе представить, что он там, мог допустить какой-то непростительный, совершить какой-то непростительный поверхностный поступок, поскольку вся его жизнь, она подчинена совершенно другим стандартам, как бы. Знаете, по-моему, мы обсуждали эту тему насчет греха неумышленного, который тоже, за который человек должен тоже приносить искупление. На первый взгляд может возникнуть вопрос, а почему надо приносить искупление за неумышленный грех? Если я совершил что-то плохое умышленно, то понятно, что я должен, ну там, не знаю, попросить прощения у Всевышнего и как-то попытаться загладить свою вину. А если грех был неумышленным, так сложились обстоятельства, что я сам, не желая того, оказался в ситуации, там, случайно зажег огонь в субботу или что-то там такое, съел кусок пищи, который я думал, что он кошерный, а он оказался не кошерным, то почему я по этому поводу должен приносить, ну, там, в храмовые времена иногда даже должен приносить жертву или какие-то другие варианты искупления предпринимать. Вообще, почему я должен по этому поводу париться, грубо говоря? Это ж не моя вина, ну, так получилось, с кем не бывает. И более того, Всевышний Ойнес Рахмона Патрей, Всевышний прощает те вещи, которые человек сделал вынужденно, под принуждением, ну, а в данном случае я ж... вроде как под принуждением, то есть я же не хотел-то, я же не знал, что это кусок пищи не кошерный там, или ну так сложились обстоятельства, так у меня мозг сработал, я забыл в этот момент о субботе. Так вот, или там даже круче, не то, что забыл о субботе, а просто там проходил мимо выключателя и плечом его задел, и там свет включился, например. В чем проблема здесь моя? И внутренняя Тора нам объясняет, что проблема всегда есть. Всегда, если происходит какое-то событие, и это событие несет в себе грех, является нарушением того регламента, там, предписанного Всевышним, предписанного Торой, то в этом есть какое-то участие человека. Даже если для него, в его представлении, этот поступок неумышлен. Это не означает, что он должен за это быть наказан с точки зрения Торы. То есть, он, да, его Тора освобождает от наказания за такой поступок, но, с другой стороны, он не должен питать иллюзий, что он в этом совсем уж прям так не задействован. Ну, скажем, если он забыл о том, что суббота, на самом деле, почему я исправился, потому что тут, в общем, даже понятно, в чем его вина. Потому что, ну, помнить надо было о том, что суббота. То, что он забыл об этом, и там вылетело у него из головы, ну да, вылетело из головы, но если бы он был больше сосредоточен на идее субботы, то у него это из головы бы не вылетело. А вот если он шел и плечом задел выключатель, то в чем его вина? Так вот, объясняет внутренняя Тора, что грех случается с человеком, который внутренне несовершенен. Даже если он ни сном, ни духом, и вот действительно вроде как случайно получилось, он наклонился там и задел что-то, и вот что-то там произошло неправильное. В этом есть доля его участия. Не такая доля, чтобы его за это казнить. Нельзя помиловать, но, тем не менее, какая-то доля участия в этом нет. И поэтому с праведником не случается никаких подобного рода вещей. То есть, случайного греха праведник не совершает. Ну, если расширить эту идею, то мы можем вот порассуждать на тему Раби Йоси и его размышления о мирском. То есть, ну, не мог Раби Йоси, вот мудрец такого масштаба, он не мог думать о там, неоплаченных счетах за электричество, когда... Он находился в гостях у Раби Шимон бар Йохаи в ситуации чрезвычайной, надо сказать, да, потому что вот это вот заседание святого сообщества, святого товарищества у Раби Шимон бар Йохаи, это была ситуация для мудрецов, безусловно, каждый раз невероятно, примерно как, наверное, Фарбренгену Рэбе, на котором, собственно, и произносились все вот эти вот торы, которые мы с вами изучаем в Ликут и Сихас, это, наверное, собрание того же уровня, того же, той же степени значимости, волнительности там, и так далее, что и тогда, только единственное, что на собрании вот такого рода у Рэбе, как знаете, Рэбе сказал, что если бы не спали на Фарбренген, то давно бы Машиах пришел. Ну, вот могли присутствовать люди, которые, может быть, с точки зрения своего уровня, они не ощущали до конца значимости происходящего и того, значит, насколько надо быть внимательным, насколько нельзя спать, скажем. А на собрании подобного рода Раби Шимон бар Йохаи, когда собирались не тысячи человек, а там только избранные допускались с большой осторожностью до подобных вещей, ведь изучение тайн Торы – это очень такая опасная вещь. Так вот, на этом собрании понятно, что все там прислушивались изо всех сил, старались ухватить каждое слово и, в общем, были задействованы в этом процессе в полной мере, а тем более мудрецы такого масштаба, как Раби Йоси. Еще раз повторимся, он был одним из крупнейших мудрецов Мишны. Ну, хорошо, значит, ситуации бывают разные, продолжает Рэбе, вторая часть вопроса или второй вопрос. Ситуации бывают разные, и поэтому, ну, мало ли там, что у него действительно случилось-то, мирское, это же не обязательно считать за электричество. Это, ну, разные бывают ситуации, может, у него там, не знаю, ребенок заболел очень сильно, и вот он сидит и весь от себя, весь не в себе, наоборот. Весь не в себе и, ну, не может ни о чем другом думать, предположим, там по-разному можно рассуждать. Это тоже будут мирские мысли, но, наверное, в этот момент они были допустимы, а может быть, даже с точки зрения Торы он имел право отвлечься от изучения даже такого масштаба, предположим, потому что ему там надо было спасать человеческую жизнь. Ему сейчас вот он сообразил, что ему сейчас надо вскакивать с места и быстро бежать там, что-то вызывать скорую. Но если мы найдем такого рода оправдание, то тогда вопрос от этого не снимется. То есть тогда непонятно, почему подобного рода размышления причиняло ему такой ущерб, о котором говорит Раби Шимон бар Йохаи. То есть что вот от твоего образа убыло. То есть буквально ты перестал быть Раби Йосифом, таким вот настоящим подлинной личностью, цельной личностью. В тебе произошел изъян, убыла буква из твоего имени. Почему? Если Тора ему не только разрешает, но, скажем, там, заповедует в этот момент заниматься там, спасением, скажем, человека, находящегося в опасности, поэтому он думает о каких-то мирских вещах, то почему это должно приводить к какому-то ущербу? То есть, как ни крути, все равно ситуация непонятная. Бейс. Лихюра кем досми вайр зайн алисоид дембюр фунтатн Инзайн юрис эйвзейр, кадилькамон сейв гимл. На первый взгляд, мы могли бы это объяснить на основании объяснения, которое дает папа, имеется в виду Реб Левик, папа нашего Рэба, в его примечаниях к Зор, как будет дальше приводиться в третьем пункте. Улэгэгдам и предварим. Афальпи аз Раби Йоси из гивен фун фунди хеврая шел рашби. Несмотря на то, что Раби Йоси относился к вот этому товариществу Раби Шимон бар Йохай. Воз баим из бихлол гивен дейросу юманусен. В общем ключе, все люди, которые входили в это сообщество, для них Тора была их профессией. Есть такой термин, тейросен уманусен, человек, который так описывается жизненное кредо, человека, у которого кроме Торы в жизни вообще ничего другого нет. Вот таким вот первостатейным образцом подобного подхода к жизни являлся как раз сам Раби Шимон бар Йохай. То есть, ну, вот это вот люди, о которых, помните, там в Тане, например, говорится, что они были свободны от молитвы в принципе, и даже от выполнения заповеди типа крест шма, там, то есть, ну, их изучение Торы, они в нем были задействованы, они в него были вовлечены настолько, что у них в жизни вообще ничего другого не было. Вот это описывается как тейросен уманусен. Тора их профессия, их ремесло. Вот они занимаются только этим, и беспрерывно, совершенно бескомпромиссно, там, в этом вся их жизнь. Так вот, люди, которые входили в товарищество Раби Шимон бар Йохай, мы уже сказали с вами, что все это были великие мудрецы, и более того, мудрецы, возвышавшиеся по своему масштабу даже над поколением в целом, над мудрецами, над другими, вернее, мудрецами, над поколением-то понятно, что они возвышались, над другими мудрецами этого поколения, а в том поколении, в поколении составителей Мишны, мудрецы вообще были крупномасштабные, уж очень, то есть крупнее мудрецов у нас и не было, в общем-то, на протяжении нашей истории. Самые выдающиеся мудрецы еврейские, которые были, это вот, которые нам известны, это мудрецы тех поколений. Так вот, среди мудрецов даже того поколения они выделялись, что мы можем понять по тому, что Раби Шимон бар Йохай занимался с ними тайнами Торы. А тайны Торы допустимо обсуждать и вот, передавать. Очевидно, здесь речь идет о передаче тайн Торы, в том числе только с людьми совершенно особенными, даже среди очень знающих, очень мудрых людей в поколении. Так вот, Раби Шимон бар Йохай, он являлся, Раби Йоси являлся членом этого товарищества, следовательно, он придерживался вот этого кредо тейросен уманусен. Изер робер нит гивен алколпоним бихол азманим индем сук фун нор ойскин батейро. Но он не относился, по крайней мере, не все время относился, в скобочках поясняет Рэбе, к типу людей, которые занимаются Торой совершенно непрерывно. «Вазайнен нит мавсик зэр лэрнен, ойцу ойсик зайнену монус милый даалмо». То есть, он не относился к числу тех мудрецов, которые, в принципе, не отрывались от Торы ни при каких обстоятельствах. На самом деле, помните, в Мишне Пиркей Овос говорится, что Тора, которая без ремесла, там есть проблемы с ней, короче говоря. И следуя данному указанию Мишны, кстати, тоже это Пиркей Овос, это Мишна, многие мудрецы, они наряду с изучением Торы каким-то занимались исполнением каких-то профессиональных там обязанностей, занимались каким-то ремеслом, чем-то зарабатывали на жизнь. И в этом есть даже определенный позитив с точки зрения данного высказывания Торы. Раби Шимон бар Йохай и его сотоварищи, они не занимались ничем, кроме Торы. Никаким ремеслом, вот в таким будничным, они не занимались. Раби Йоси, он, по крайней мере, говорит Рэбе, надо сказать, что он не всегда этого придерживался. «Вис верт дер цилкен геморе», как описывается, как рассказывается в геморе. «Аз шолхо гаво уман ле абет ойрес», что он был, я не знаю, честно говоря, как правильно читается, «шолхо», «шалохо». Он был, ну, слава богу, есть у нас примечание в скобках, что он был умен лабетойрес, он был, занимался выделкой кож. То есть у него была некоторая специальность, помимо некоторые занятия будничные, помимо изучения Торы, у него было. Также мы находим упоминание о том, что Раби Йоси занимался общественными нуждами. Лидугма, например, дифашидны таконис овасргот ойн айнги гри айнги фирт инципойри. Скажем, он в своем, я так понимаю, родном городе Ципойри, а может не в родном, неважно, в городе, к которому он имел отношение, он там родился или жил и работал, так или иначе, не знаю, есть ли там мемориальная доска, он произвел множество исправлений, ну, то есть, вот работал на благо общества, то есть, занимался не только теоретическими изысканиями, наподобие товарищей Раби Шимон бар Йохай, но и был задействован в какой-то вот такой общественной деятельности. В Алпизе, Кенмин Зогн, на основе этого мы можем сказать, что милый Деалма, Велхраби Ейсе, вот Мигарга Гевен, что те милые Деалма, те будничные вещи, о которых размышлял Раби Йоси, что и заметил Раби Шимон бар Йохай. Зайн Гевен, Йоним Фусорки Цибор, наверное, это были какие-то вот вопросы общественных нужд. Ундерфар, Готр Цулип Дем, Мавси Гевен, Митн Шми, Сразы Тейра. Из-за них он прервался в выслушивании Тайн Торы. Ну, то есть мы вот пошли предположенные Рэбе выше путем. То есть решили оправдать. Рэбе изыскивает путь оправдать то, что Раби Шимон отвлекался на какие-то будничные вещи. Но будничные вещи Раби Йоси, они, очевидно, были не какие-то его там эгоистические, просто задумался, отвлекся и стал считать ворон там. А это были, очевидно, он в принципе, несмотря на то, что относился к сообществу, где абсолютное большинство людей были Таросан Уманусан, он занимался, в том числе, мы просто знаем из первоисточников, опять же, что он занимался исполнением какой-то будничной профессии, каких-то будничных профессиональных обязанностей, и занимался общественными нуждами. Ну, наверное, он общественные нужды, что-то об общественных нуждах там и себе и думал, задумался в этот момент. «Валейсик бецорхи цибур мииз дойхе талмутейра», потому что с точки зрения Аллахи, общественные нужды, они выталкивают изучение Торы. То есть, если он обнаружил там, очевидно, что-то, вот, какую-то срочную, спешную необходимость в области общественных нужд, и, обнаружив ее, стал именно на тему этого размышлять, потому что это приоритетно с определенных позиций логического толка, не будничного толка, то есть, с позиции Торы самой. Это бывает, что и вытесняет необходимость изучения Торы. Очевидно, если это спешно, если это остро необходимо. «Ундермитва волтмен ой гикент ми вайр зайн». По этой причине, таким вот образом, можно также объяснить. «Фарвоз из фундест веген нехсер геворн дурк дем анеис фун зайн номен». Почему он благодаря этому утратил также букву, утратил таки букву из своего имени. «Вайлдос вос восейсик бисорки цибрис дойхи талмутейра». Потому что то, что занятие общественными нуждами выталкивает Талмуд Тойра из Цулип Туэлэс в Туэвэс Араби, это потому, что общественные нужды – вещь, которая нужна многим, затрагивает нужды многих. «Оберэндэм эйсэк бэцорки цибур ацмон кэн вэрн дурдэм исасху саирида». Но это совершенно не означает, что занятия общественными нуждами не способны причинить спускание, падение, бизнес Махахамейну Зогн, Гатеалыгим Цорхи Цибор, Вахен Колин Мейло, вплоть до того, что мудрецы объясняют там, ну, в определенном диалоге между, Раши приводит его там, в недельной главе Баалейска, в определенном диалоге между Иошуа бен Нун, если я не ошибаюсь, он советует Моше Рабейну там взвалить на некоторых сложных людей общественные нужды, и это их уничтожит само собой, говорит он ему. То есть общественные нужды, ну, проще говоря, знаете, есть подобное, наверное, место забавное относительно увещевания с точки зрения еврейского закона, отдельная заповедь такая, «Хехта хилах самитехо», «Увещевай товарища своего», есть обязанность наставлять своего товарища на должный путь, на правильный путь. Ну, как известно, не все любят слушать увещевания, не все любят, когда их наставляют на правильный путь. Бывает так, что люди относятся к этому негативно. А бывает так, что люди просто не слушают то, что им говорят. Так вот, как раз в книге Зоар, если я не ошибаюсь, там говорится, что горе тому, кто обращается к ушам, которые не слышат. То есть, есть проблема для человека, который увещевает, существует проблема в том, что он обращается к своему товарищу, а тот его ему не внимает, тот его не слушается или просто даже не слушает. Ну и тогда возникает вопрос, а как поступать, что эта фраза вообще означает? Может быть, она означает, что не надо тогда пытаться увещевать человека, пока, если ты не уверен в том, что он тебя послушает, потому что если он тебя не послушает, то тогда у тебя у самого будет духовная проблема определенная. С точки зрения Торы ты понесешь ущерб. И отвечает на это в одной из бесед наш Ребе, ну и на самом деле это, в общем, подразумевается законом. Есть обязанность увещевать своего товарища, эта обязанность совершенно не снимается с тебя в связи с тем, что товарищ тебя не послушает, там, может не послушаться. Ты не имеешь права рассуждать таким образом, он меня не 100% выслушает, и уж тем более не 100% последует моим советам, поэтому я его и увещевать не буду. Нет, на тебе лежит обязанность его увещевать. Ну, единственное, как Рэба там очень доходчиво так это говорит, единственное, что ты должен понимать, что если он тебя не послушает, то тогда горе тебе. Тогда у тебя проблемы. Но это совсем не означает, что ты не должен его увещевать. Примерно так же здесь. Занятие общественными нуждами – это очень важная вещь. И она способна, выражаясь словами вот этого решения, вытолкнуть Талмуд-Тору, вытолкнуть изучение Торы. Почему? Потому что нужды многих затрагивает данный вопрос. То есть, надо заниматься общественными нуждами, потому что это нужды многих, и на тебе лежит обязанность сделать все возможное, чтобы эти нужды многих не пострадали. Но при этом сказать, что ты от этого не понесешь ущерб, нет. Но при этом ты можешь понести ущерб, тебе придется пойти на самопожертвование определенного рода. То есть с тобой, да, может произойти спускание. Ты можешь пережить падение вплоть до того, что в общем плане, вот там с точки зрения Торы, может быть вообще средством уничтожения человека как личности, взвалить на него общественные нужды. Общественные нужды – это очень важно, очень правильно. Они, то есть, занимаясь ими, человек должен отвлечься от своих персональных каких-то там забот, вплоть до того, что отвлечься даже от своих забот по изучению Торы, но это не означает, что потом за ту Тору, то есть, что это потом ему скажут, ну, ты не учил Тору же, потому что ты занимался общественными нуждами, ну и молодец, да и фиг с ней с этой Торой. Нет, он может пережить, в результате этого может пережить падение. Такой очень интересный момент. Он вигефин бай Мордехай, вигерет амол беарука, и как мы находим относительно Мордехая. Скоро у нас приближается к нам праздник Пурим. Вот в истории с Мордехаем, который был тогдашним главой поколения, говорилось подробно об этом, ну, очевидно, в какой-то беседе еще. Да, Рэбе ссылается на 15-16 том Ликут и Сихес. Азер из Гиблимнавца Амишна Лемелех, что он оставался вот таким вот важным человеком при дворе короля Ахашвейриша. Вайлзайн Артаксеркса, да? Вайлзайн ботлам и диверитерам веникнас лишроро. В результате этого он вынужден был меньше заниматься Торой, отошел от изучения Торы и вошел во власть, изгивенли тойвас клол исроил. Почему это происходило так? Почему он... Это не то, что он ужасно хотел заниматься исполнением властных полномочий, и там, а Тора ему была безразлична, не дай бог. Да? Нет, конечно, Просто он был вынужден этим заниматься, потому что вне его занятий, то есть, ну, вот так, если не я, так кто же, по этому принципу. То есть, он вынужден был заниматься общественными нуждами в той ситуации, которая складывалась. Он был главой поколения, и как глава поколения, отец родной, значит, слуга царю, отец солдатам. Вот он из-за того, что отец солдатам, ему приходилось быть слугой царю. Вот он должен был быть вовлечен в какие-то, в исполнение властных полномочий, как мы сказали. Фундествеген бабаим гуфо, вот из кипуэлта ирида, тем не менее, для него это стало падением. То есть, на первый взгляд, на достойнейший шаг, то есть, ну а кто будет заниматься, ты или он? Нет, вот Мордехаю приходится войти во власть для того, чтобы выручать еврейский народ, для того, чтобы обеспечивать их нужды, там, не знаю, ну, понятно, что для важных, очень важных вещей в масштабах народа, но при этом он оказывается не способен, ну, то есть физически не способен, просто времени у него на это нет, заниматься Торой. Он вынужден отказаться от изучения Торы в том объеме, во всяком случае, в котором он занимался этим прежде. И он, Йорат Михашивус и Эцелькахоми, и он утрачивает авторитет у мудрецов в результате этого, как нам заявляет Гемора. Утрачивает авторитет у мудрецов, в смысле, с ним происходит падение, к нему перестают относиться с тем пиететом, как к мудрецу. То есть, как мудрец, он теряет свое лицо. Такая вот вещь. «Валзгодба им гефелдер илю вегадлус фун талмит хохам». Почему? Потому что он, как талмит хохам, он утратил свою талмут тойру. То есть, он в плане изучения потерял. И вот это две вещи, которые это очень, наверное, важно продумать, потому что почему-то мне кажется, что это очень характерная для еврейского понимания в жизни вещь, что вот бывают вещи обязательные, но совершенно не всегда эти обязательные вещи, они абсолютно безопасны для тебя. То есть, да, тебе приходится жертвовать чем-то, и занимаясь чем-то даже очень хорошим во имя самых высоких идеалов, ты можешь где-то потерять. Вот таким вот образом дело и обстоит. И Рэба предполагает, что примерно таким же образом дело обстояло и у Раби Йоси. То есть, да, Раби Йоси, скорее всего, ну, пытаясь вычислить, мы же пытаемся вычислить, что с ним там происходило, мы же не знаем, не написано напрямую, о чем он там размышлял и по поводу чего он удостоился замечания в Раби Шимон бар Йохай. Ну, раз он, зная его личность, зная его как великого мудреца и великого праведника, мы предполагаем, что если он занимался, если он размышлял в этот момент о каких-то будничных вещах, то, вероятно, он занимался размышлением о таких будничных вещах, о которых он, ну, наверное, не только имел право, но даже и обязан был ими заниматься, обязан был о них размышлять в этот момент. Тогда что это могут быть за вещи? А вот общественные нужды, которые с точки зрения Аллахи, они приоритетны над изучением Торы в определенных моментах. И мы знаем как раз, что Раби Йоси занимался общественными нуждами вот этого города Ципори. Ну, наверное, он о них и думал как раз в момент. А почему он понес ущерб от этого? А такого вопроса вообще нет, потому что человек, который занимается общественными нуждами, он совершенно не обязательно остается сохранен. Он, да, занимается очень важной, необходимой вещью, вплоть до того необходимой, что она выталкивает слова Торы, изучение Торы, но при этом он несет ущерб, да, с точки зрения изучения Торы. Вот он его и понес, этот ущерб. Гимел. Дер Гесбер зей кинумен фун бир фун татн. Это объяснение также берется из объяснения моего папы. Ин зайн георис ой взор. В его примечаниях к зор. Эйвдем сипур. Относительно этой истории. Аз дозвос раби йойси гот михарга гивен вимил идеалму. Там Реплевик говорит, что размышления Раби Йоси по поводу Милы и Диалмы, по поводу мирских вопросов, «Аментит ахирграфен дворим птерим хасвешолом» не означает, что Раби Йоси задумался в этот момент о каких-то, не дай бог, пустых вещах. Нордос из доминион фун омал сихо, вос из адовар годель. Но это имеется, что значит имеется в виду, он был занят теми вещами, которые описываются, сейчас в скобочках Рэба пояснит, о чем идет речь, которые описываются как омел сихо, изнурение беседы, дословно, которая проходит, которая называется довар годель, которая называется великой вещью. Или давайте... Нет, давайте вначале скобку простудируем. Вигер это молбе арука, как объяснялось однажды подробно, и набьюр маймер хахамейну, когда прояснялся, это, насколько я понимаю, Рэбе добавляет, да? Такая вставка, врезка от Рэбе, относительно высказывания благословенной памяти наших учителей в трактате Сангедрин по поводу фразы, почему-то сноски нет, мне кажется, что это Мишлей, да? «Одам леомер его лейд» – «человек для труда рожден». Вот так высказывается Писание. Человек для труда рожден. Для, под словом «омер» подразумевается больше, ну, как бы слово «труд» может выступать в разных значениях. Слово «омер» подразумевает труд, который вызывает усталость. То есть, ну, вот такой изнурительный труд. Так вот, человек рожден для изнурительного труда. «Эйниуда им ломил туэра, им ломил сихо». Там, значит, мудрецы начинают рассуждать, а для какого труда, собственно, он рожден? Может быть, он рожден для того, чтобы бревна таскать? Или он рожден для труда там, по преобразованию этого мира и себя самого в духовном плане? Или он рожден для труда изучения Торы? Вот для чего он рожден, для какого труда? И одно из предположений такого вот. И я не знаю... То ли он рожден для труда по изучению Торы, или он рожден для труда беседы. Вот там «омер сихо». «Гави омер, ломер, ломер, тора нивро». И там дальше происходит полемика на этот счет, и мудрецы приходят к выводу, что человек сотворен для изнурительного труда по изучению Торы. «Аз фундем гуфа, возентейра семес, эйз дуа гави амино». А за меньше из бомбашафн гивон ломил сихо из муван, вот из самого того, что Тора предполагает. Понятно, что когда Тора что-то предполагает, то там в Талмуде приводится какая-то, как здесь Рэбе выражается, гава амина. Может, я бы мог сказать. Такой путь рассуждения достаточно характерный для еврейского текста. То есть, ну, такое вот предположение, риторическое предположение, которое, через которое достигается вывод. Вот Тора предполагает, а мы могли бы подумать, что это, что человек сотворен для изучения Торы, для труда по изучению Торы, для, то есть для труда святого служения, скажем. А могли бы подумать, что он сотворен для того, чтобы вот, изнурять себя беседою пустой, скажем. Ну, то есть, пустой, не пустой, это там вопрос. Ну, вот, изнурение беседы. Омел сихо. Так вот, то, что Тора высказывает такую гаву амину, означает, что это ава амина правильная. То есть, не то, что она говорит, был ли он, называет заранее абсурдную вещь. Изначально абсурдную вещь, там, типа того, что, может быть, мы могли бы сказать, что человек сотворен для того, чтобы служить Всевышнему, или сотворен для того, чтобы семечки подсолнечные жевать. Нет, это значит, то, что Тора называет омел сихо в качестве возможной альтернативы изучению Торы, это само по себе означает, что это какая-то вещь, ну, то есть неправильная, во всяком случае, непростая. Измуван, понятно, а с досознанно вейденалис, что вот это труд тоже, труд очень важный. У Нохмер, более того, эйх лидер маскон, азломил тора нивро, также в соответствии с заключительным выводом. То есть, ну вот мудрецы они предположили, порассуждали и пришли к выводу, что предположение насчет омен-сиха было неверным. То есть, ну, да, человек рожден, его сверхзадачей является изнурительный труд по изучению Торы именно. издос ничего ли гамли доминин фуномил сиха, но тем не менее этот вывод то он не говорит, вывод мудрецы не формулируют таким образом. Не, да вы чего, какого омил сиха? Омил сиха это вообще ерунда какая-то. Человек сотворен для омил тейра, но не для омил сиха. Нет, они принимают решение. Человек сотворен для омил тейра, но не исключают тем самым идею омил сиха из обихода. Но раномил сиха алейн из нидр тахлис брисоудом. Единственное, что, о чем они говорят, что сам омил сихо, само вот это вот, и, честно говоря, плохо представляю себе, что подразумевается под омил сихо. Изнурительная болтовня. Сиха – это беседа, да, изнурение беседы. Очевидно, какой-то будничный разговор типа того разговора, который происходил, внутреннего разговора, который происходил в Раби Йоси по поводу общественных нужд, что-нибудь вроде этого. Так важно здесь другое. То, что омил сихо не исключается выводом мудрецов относительно того, что человек сотворен для омил тейра, единственное, что исключается, то, что омил сихо, это действительно сверхзадача человека. Как сверхзадача заявляется омил тейра. А омил сиха – это нечто вторичное. «Ве адраба» – «И напротив того, кидей цудер грайхн цун тахлис вейлуй фун омил тейра». Для того, чтобы добраться до вот этого абсолюта, до достоинства подлинного омил тейра, «Мус фриер зайнана диа вейда фун омил сиха» – до этого необходимо служение типа омил сихо. Захотелось мне залезть в гемору, проверить, что же такое омил сихо. Ома Раби Лозер Колго Одам, это Санхедрин Цадик Тесбейс. Ома Раби Лозер Кол Одам Ле Омил Нивро. Кстати говоря, это не Мишлей, а Иов. А посук из Мишлей дальше будет. Сказал Раби Лозер, всякий человек сотворен для изнурительного труда. Как сказано, Шнеймар, как сказано в Иове, Киодам Ломил Его Лейт. Ибо человек сотворен для изнурительного труда, рожден для изнурительного труда. Эйни Ида, и я не знаю, им ломил пе нивра, им ломил млоха нивра. А для какого типа изнурительного труда он сотворен? Для изнурительного труда уст или для изнурительного труда, ну, в смысле, руками-ногами? Для производства, для млохи. Кшигу эймер, и когда он говорит, имеется в виду, король Шлоима в Мишле говорит, ки охав олов пиху, ибо заставили его уста. Гав йоймер ломер пе нивра. Я отсюда делаю вывод, что человек сотворен для изнурительного труда именно уст. А что это за стих насчет охав олов пиху? Это стих такой из Мишлей, нефеш омел омлулей. Значит, стих начинается, насколько я понимаю, на этом и строится вывод в данном случае. Нефеш омел омлулей. Душа изнуренная, изнурительно трудилась ему. Ки охав олов пиху. Ибо принудили ее уста. Ну, с точки зрения простого смысла, как Мицудас Довид объясняет его, это то, что вот почему человек занимается заработком, потому что, мол, устам хочется есть. Ну, в смысле, устам хочется есть, и они заставляют человека, охов, олов, принуждают его заниматься заработком. Ну, вот Раби Лозер из Гемора, он на основе этого стиха делает вывод, что под омелем вообще подразумевается работа уст. Значит, ну а если работа уст подразумевается, то какая работа уст имеется в виду? Работа уст в плане изучения Торы, ну дальше продолжает. «Ваадайн эйни ейдеа им ломил туэра им ломил сихо». И пока что я не знаю, для какого же труда он сотворен устами, и для какого труда уст он сотворен. Для труда, который посвящен изучению Торы, труд уст, который посвящен изучению Торы, или для труда, который посвящен обычной беседе. «Лой йомуш иис кшигу кшигу оймер», и когда Писание нам говорит «Лой йомуш сефер тойра азэми пихо», чтобы не отошел свиток Торы этот от уст твоих, «Гав йомер ломил тойра нивра», Из этого я делаю вывод, что человек сотворен именно для изнурительного труда по изучению Торы. Ну, потому что, с точки зрения вот этого высказывания из книги Иешуа, вообще, в принципе, Тора не должна отходить от уст твоих, и, в принципе, на твоих устах ничего иного быть не должно. Вот такого рода рассуждения. Но, говорит Ребе в Торе, этот окончательный вывод, он никак не означает, что омил сиха не имеет в жизни человека никакого места, и, более того, не имеет никакой ценности. Единственное, что он не является тем, вот, той сверхзадачей, для которой человек рожден. Увифрат, скобка закончилась, дальше продолжается рассуждение, увифрат аздурх дэм тутменоев дисихол и майлой. Более того, благодаря этому порождается, в кавычках, беседа свыше. Аздрейберштер зол зогн квиёхол диасора майморы шабаха нивра ой эйлом. Всевышний благодаря этому произносит 10 речений, которыми был сотворен мир. О чем идет речь? Ну, мы с вами уже говорили о прямой зависимости между тем, что происходит с евреем снизу, и тем, что происходит свыше, в высших мирах, в божественности, в процессе «да, мали майла мимо». Помните, толкование известное относительно Мишны. «Знай, что свыше от тебя». «Знай то, что свыше, оно происходит от тебя». То есть, когда ты накладываешь тфилин снизу, то тогда Всевышний кивьёхол накладывает тфилин сверху. Сверху происходят те процессы, которые можно описать как наложение Всевышним тфилин. А вот когда ты беседуешь снизу, речь идет о будничной беседе, то тогда свыше Всевышний, он буднично беседует. Когда ты снизу занимаешься Торой, то, помните, как раз недавно сталкивались с этим толкованием, то Всевышний напротив тебя изучает Тору свыше. То есть, ты пробуждаешь свыше раскрытие Торы. Как это не, то есть, наверное, сильно звучит, но, тем не менее, вот так это, так дело обстоит. Когда еврей снизу занимается Торой, то это пробуждает свыше дополнительное раскрытие Торы, дополнительное привлечение света в Тору, божественности, сущностной в Тору и так далее. А когда ты занимаешься снизу будничной беседой, ну, наверное, не пустопорожней, не запрещенной беседой, а какой-то содержательной беседой, но, тем не менее, будничной, не обсуждением тайн Торы, скажем, в этой ситуации, там, с Раби Йоси, то тогда свыше ты пробуждаешь что? Пробуждаешь там, в кавычках, будничную беседу, будничный разговор. А что за будничный разговор Всевышнего? А это те речения, которыми он творит мир, творит будничность мира, творит мирское. Получается, что вот это омель сихо, о котором говорится в Геморе, это не только не есть что-то такое вот прямо совершенно бессмысленное, запрещенное, пустопорожнее, а это вот то, что порождает, собственно, пробуждает свыше порождение мира. Видер Алтереба из Миварин Тани, как Алтереба объясняет в Тани, а с Диасором Майморе Зайн Штензик Милубыш Нейлом Лизавусей Велеахайойсе Великаймей, как объясняет Алтереба в Тани, имеется в виду Шара их, то ему очевидно. Да, что божественные речения, они постоянно, Рыба выделяет слово «постоянно», одеты в мироздание для того, чтобы осуществлять его, наделять его жизненностью. «Ун дос из дертайч фун мила идеалмо», и в этом заключается смысл мирской речи, в мирской речи «диасора майморес вазайнен бойровым милубышенейлом». Мирской речи свыше имеется в виду, это 10 речений, которыми творится мир, которые творят мир, которые одеваются в мир, он вертенгеруфен, милый дегидейт, и называются во внутренней Торе, Рэбэ Слайс Назор Халагимел, называются словами простолюдина, то есть у Всевышнего есть слова и мудреца и простолюдина. Вот слова мудреца – это Тора, слова простолюдина – это те речения, которые оживляют, те божественные речения, которые во всей полноте оживляют мироздание, во всей полноте его деталей. «И на авойда ойсейс гейстес» в отношении служения букв присутствует такой момент. «Мигаргер бемилий де алмо». Это означает, в служении букв, это означает «мегаргер бемилий де алмо», размышляющий о мирских вещах. омелсихо, то же, что мы назвали выше омелсихо, вот это труд беседы. Из диавейда фун бирурим, это служение по переборке мира. Цумеварум заки зандиньоне эйлам, то есть служение по исправлению, очищению, исправлению, преобразованию мирских моментов, того, что имеет отношение к миру, у вифрат, бифрат, в частности, дурдера вейда фун колмасеху и юлышем шумаем, он выхол бдрахэхуда, его в частности, в особенности, наверное, здесь больше даже, за счет служения, которое описывается мудрецами как «все деяния твои пусть будут во имя небес», и описывается писанием «как всеми путями своими постигни его». Все постигая его. Дербир вазиков униньоны аришушевода милидалма, то есть это работа по переборке и очищению разрешенных вещей, разрешенных в смысле не запрещенных, но и не заповеданных вещей, которые входят в обиход человека, и которые вот здесь и называются «милый де алмо». Сейчас повторим эту мысль более складно, наверное. «Воз де авейду тутэйв дэр киюм дэм киюм аэйлам» – это служение, оно осуществляет мир, вызывает осуществление мира, вызывает осуществление мира со стороны Всевышнего. «Алидей сихо дэли майло» – благодаря беседы свыше. Так, еще раз эта мысль. Значит, это мы продолжили после скобок, продолжили объяснение, которое дает Рэп Лейвик в своих примечаниях к Зор в данной ситуации с Раби Йоси и так далее, что, мол, Раби Йоси и его милый идеалмо, это не милый идеалмо запрещенное, не дай бог, и даже не милый идеалмо такое просто милый идеалмо, а это милый идеалмо, которое рассматривается геморой, например, как реальная альтернатива словам Торы. То есть труд беседы, который рассматривается как реальная альтернатива труду по изучению Торы. И эта альтернатива действительно реальна, она играет свою роль. Это то начало, которое пробуждает свыше процесс оживления, осуществления мира. И говоря, вот как выразился Рэп Лейвик здесь, или это, может быть, наш Рэп так выразился, буквами служения, то есть говоря на языке служения еврейского, что это за беседа? Это беседа преобразования мира, переборка мира, которая осуществляется в результате того именно, что человек занимается будничными вещами. Тема достаточно часто нами затрагиваемая, только вкратце. Помимо того, что на еврее лежит обязанность выполнения заповедей, также на нем лежит обязанность освящать себя в дозволенном ему. Освящая себя в дозволенном тебе. Такая вот рекомендация, такая, вернее, такое указание в Торе присутствует. Что это значит? Это означает, что человек не может свою жизнь сделать свободной от служения Всевышнему абсолютно ни в чем. Все, что, как известно, схема устройства мира, она двухмерна. Есть сторона святости и сторона противопоставленной святости. Никаких промежуточных сторон нет. То есть, если что-то не относится к стороне святости, значит, оно относится к стороне противопоставленной святости. При этом в нашей жизни существует вроде как три градации. Вещи, которые заповеданы, которые таким образом относятся к стороне святости. Вещи, которые запрещены, которые относятся к стороне противопоставленной святости, и разрешенные вещи, которые и не заповеданы, и не запрещены. Так вот эти вещи, они происходят из клипы с ноги, так называемой. Клипы, в которой есть смешение добра и зла, и именно благодаря этому она находится как бы в нейтральном состоянии. На самом деле, ни в каком нейтральном состоянии она не находится. Клипа с ноига – это тоже клипа, как следует просто из ее названия. То, что она светящаяся, это, конечно, хорошо, но это клипа. Клипа с ноига – это клипа. И поэтому данный вид существования относится, конечно, к стороне, которая противопоставлена святости. Другое дело, что у нас есть возможность этот фрагмент клипы преобразовать и перетянуть его, реализовать его в пользу святости. Вот этот момент, если мы его реализуем, то мы совершаем очень важный момент в служении. Мы реализуем в служении те вещи, которые к служению до этого не имели никакого отношения в принципе. Более того, относились, получается, к стороне противопоставленной святости. Но вот эта задача преобразования будничности в святость за счет вовлечения ее в служение, каким-то образом реализации ее в служение, она является чрезвычайно важной по той простой причине, что Всевышний хочет, чтобы мы весь мир преобразовали в жилище Ему благословенному. А весь мир невозможно преобразовать, занимаясь только святыми вещами. Необходимо вот заниматься и будничными вещами в том ключе, который приведет к тому, что и эти вещи будут вовлечены в служение и станут жилищем для Него благословенного. За счет тех направлений служения, которые сейчас Рэбб упомянул, пускай все твои деяния будут во имя небес и всеми всеми путями своими познай Его, познавая Его. Это и есть то самое будничное служение, тот труд беседы, скажем, который подразумевается нашими рассуждениями выше. И это и есть те будничные вещи, которыми занимался, о которых думал Рабби Йоси в момент занятий, в момент урока у Рабби Шимон бар Йохай. Что это такое, говоря на языке служения? Это вот работа, получается, по переборке мира. И работа по переборке мира, она побуждает Всевышнего к тому, чтобы мир продолжать осуществлять, продолжать его творить. Примерно так. Это та беседа, труд беседы снизу, который побуждает Всевышнего к беседе свыше. Оберфундесвеген издос нидберех цудоминен фуномел тейра. Но, тем не менее, то есть мы сейчас с вами реабилитировали в собственных глазах вот этот омель сиха из Геморы. То есть, теперь это получается, что это такая беседа, которая реализует в святости будничные вещи, что само по себе очень ценно. Но, тем не менее, это несопоставимая вещь с трудом Торы, у Ифрат Суидес Виразы Тейра, а тем более с тайнами и глубокими тайнами Торы, внутренней Торы, которые тогда занимались мудрецы в Рабби Шимон бар Йохай. «Валаф альпиеш аздурх омел сихо», потому что несмотря на то, что благодаря и вот этому труду беседы, надеюсь, что как-то у меня все время сейчас ощущение, что со слуха это должно восприниматься как-то совершенно ужасно. Надеюсь, что вы все-таки держите в голове все эти понятия и не забывайте, что они означают. Можно ими пользоваться без дополнительных объяснений. Так вот, этот труд беседы «Ойвгетондам кирум дер кию маэйлам», благодаря ему осуществляется мир, «Аль-Едея Асора Майморес», благодаря 10 речениям, которые Всевышний как бы в ответ на этот труд беседы высказывает, дальше скобочки небольшие, «Он нохмер диковонов, он еридос нишомалы матуиз», и более того, намерение, с которым душа спускается вниз, «Нит литакин ацмо нор литакин агуфа нефишабамис вихелки бейлом», но это цель не исправиться, то, что божественная душа спускается вниз, это не ради ее самой, то есть она в исправлении не нуждается. Следовательно, зачем она спускается вниз? Для какой-то задачи сторонней по отношению к ней самой. А именно для того, чтобы исправить тело, животную душу, свою долю в мире. «Он дур дер авейда, авойда соберу им фирзих бейкер эйздим дер тахлес фун бриес эйдам». И именно благодаря этой работе в основном она реализует цель сотворения всего мира, не сабя кожлиеслой дира высохтойним, формулировки Мидриша, Всевышнему вожделеется, чтобы у него было жилище в нижних, вот эта задача, она реализуется именно благодаря труду беседы, о котором мы говорили, да? «Фундествеген изомел тейра гмрекров номел сиха», тем не менее, труд Торы, он с позиции абсолютной ценности, он выше, чем омел сихо, хотя трудно говорить об абсолютной ценности, с какой-то позиции, с точки зрения примерно так же, как Тора выше поступорожной беседы, скажем, труд Торы выше, чем труд беседы. Вайлесес мамших дем ойр лейки, поскольку он привлекает. А вот рыба высказывает, почему, в чем возвышенность дополнительная. Потому что он привлекает божественный свет возгахрафунейлом, который выше мира. Труд беседы привлекает речения, которые направлены на осуществление мира, имеют отношение к миру, то есть ту божественность, которая осуществляет мир, а труд Торы привлекает то, что выше мира. «Ундерфарс геворна хесран ин раби йойсес номен». И по этой причине, мол, ну, очевидно, завершает Раплейвик этот пассаж, поскольку мы приближаемся к завершению пункта, Раби Йоси произошло в имени Раби Йоси произошел изъян вен гиргер милый идеалму, когда он размышлял о милой идеалму при всей возвышенности этого процесса во время урока, во время вот, труда Торы у Раби Шимон бар Йохай. Валдосас аиридал и габеда минин фон зайн омел тейра. Поскольку это таки было падением по отношению к омел тейра. Ну вот, Рэбе видит в этом объяснении Раплевика созвучие тому, той гипотезе, которую мы высказали выше.